либерализм. Дается, значит, первое это либералис, это латинское слово. Вот это либералис, это касающийся свободы. Значит, а либерализм дается сразу три значения. Первое, это идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в 17-18 веках и провозгласившее принципы гражданских, политических, экономических свобод. Два, устаревшее значение, свободомыслие, вольнодумство. А третье, это уже устаревшее значение. А третье значение – излишняя терпимость, снисходительность, попустительство, соглашательство.
Это откуда? С какого места?
Слова иностранцев. Вот. Но, в принципе, я посмотрел и по словарю латыни, и по словарю еще одному иностранному слову. Логика такая же. В латыни там просто он старый словарь, у него третьего значения еще нет. Он был отпечатан давно. Вот. Но то есть вот это вот излишняя терпимость. То есть фактически, если посмотреть на внутреннюю суть либерализма, то кому проявляется терпимость? Терпимость не проявляется к сильным, успешным, правильным. Терпимость проявляется к,
как бы это,
к тем, кто не хочет быть или не может быть таким. Mm-hmm. То есть там израильский либерализм.
Корабль.
Он не признает прав поселенцев, значит, не признает того, что поселенцы тоже люди, вот, не признает заслуг, но при этом признает права арабов, значит,
права суданцев.
Права суданцев, кого угодно.
Это либерализм в современном мире, это не левый, не совсем как бы одно и то же.
У нас в Израиле левый либерализм, это синоним.
У нас это. То есть кому проявляется терпимость? То есть там проявляется ли терпимость к успешным самостоятельным людям? Нет. Проявляется терпимость к тем, кто не хочет вписаться в эти рамки. И вот эта вот история в Торе, она как раз является ключом к либерализму.
Как там было сказано, что ты народ побудил, да?
Народ Божий, народ Бога убили вы.
А.
Это не терпимость к Моше и Аарону. Это терпимость, да, люди слабые, да, вот рвались к власти, да, при них бы было хуже. Да, была бы коррупция, да, были бы взятки. Да, были бы там, не знаю, какие-то ставки. А вот, Моше, когда бежит к Богу, говорит, я никого ни у кого у них осла не попросил, когда ехал на переговоры к фараону. Говорит, не слушай их, не прояви к ним милосердие. Значит, что говорит Моше, давайте я сейчас прочитаю. Как услышал Моше Павла на лицо свое, очень рассердился это после слов Датана и Авраама. Вообще рассердился Моше, стал молиться Богу, не принимай их приношения, я не брал от них ни одного зла, я не делал им никакого зла.
Не принимай приношения.
Да.
Нет слова, не отказывай милосердие.
Это я сказал, но это смысл. То есть не принимай их приношения.
Но это не Бог сказал Моше?
Нет, это Моше говорит Богу. Моше просит, не принимай их приношения.
Я понял.
То есть не прояви к ним симпатию.
Верно, политическую линию.
Да. Только как мне на шабатной жизни не проиграть, потому что Асмири было или город, или команда, это были первые либо киевские.
А, ну вот, да. Корах ли сам был левак, не знаю.
Вот Датан и Авирам очень хорошо. Это, они вот когда сказали, вот это, что ты вывел нас из земли текущей молоком и медом. Нет, Датан и Авирам сказали, что ты вывел нас из земли текущей молоком и медом. А это эксклюзивное определение
земли Израиля.
Земли Израиля. То есть они как бы вот как наши левые, они стерли грань между землей Израиля и всеми другими. То есть земля Израиля не обладает никакими особыми свойствами.
Для них.
Где можно назвать Египет таким, как бы, такие качества приписать? Можно землю Израиля, можно, значит, отдать часть земли Израиля. В ней ничего особенного нет. Это
для
не есть, да. Вот это вот, мне кажется, очень...
А мне тоже странно было слушать, когда вы читали. Что из Египта текущего молоком, странно было
слышать. И ответ был, это когда Натана и Верам, не придем мы, недостаточно того, что вы нас вывели из земли текущим молоком и медом, только чтобы убить нас в пустыне, по какому праву вы поставили себя выше нас? Вы не привели нас в страну, текущую молоком и медом, вы не дали нам в наследие полей виноградников, так вы думаете, что сможете нам закрыть глаза? Не пойдем.
А их насильно вывели?
А
что? Их насильно вывели, да, они сами вышли.
Понятно, насильно. Убили всех, кто захотел вас.
Так, евреи генералы, получается, такого плана. Американские.
Здравствуйте.
Так вот, получается, что после гибели Кораха, Датана и Авирама и 250 получается, что у народа всплывает вот этот вот протест против протеста. Говорится, народ Бога был. То есть, кому проявляют они кому они проявляют милосердие, проявляют к тем, кто хотел власти для себя, для власти. То есть Моше не рвался к власти, Аарон не рвался к власти, а эти рвались к власти.
То есть первое извращение истины, перевертыш получился.
То есть, ну сколько человек? Ну, там, ну, Хиллари, да, она организовала там этот фонд, да, там, значит, формой, там, там, дали этому выступить, значит, там, ее мужу, вот, заплатили там 350 тысяч долларов за лекцию, вот, который фонд пожертвовали, понятно, вот, и так далее, то есть, вот, а она тихонечко там дала кому-то, значит, какой-то контракт там на пару миллиардов. Вот. Это нормально, но хорошо, кто бы воздержался там, кто бы себе ничего не заработал. То есть, да. Вот была у Ленина там одна кепочка или две. Значит, и все, ну не все же такие бессеребренные. Вот слаб человек.
А что Ленин серебряный?
Причем? Да, не успел.
Успел, да? Не дали.
Что
что все американские евреи...
Мы не говорим про всех.
Ну, все вообще.
Но, нет, если мы посмотрим...
Они тоже разные очень.
Я начал собирать, значит, просто сел и начал быть книгой.
Но я все равно не снимаю свою версию.
Сколько умерло, в какой ситуации. То есть получается, что вот эти вот 14700, это второе по численности такое тяжелый удар по народонаселению после истории с Бнот-Маа. То есть самая большая это Бнот-Маа, вторая это вот этот, вот, этот либерализм. Кварку и готовы набирать.
Что такое с Маром?
А, когда?
Ну, там девушки были. Это позже.
То есть оттуда это вот стало развиваться. По-видимому, в Египте какие-то были такие вот ситуации. До того, они же там жили много лет. Это поколение, где-то там видно, что-то они унаследовали, а там египтян, раз они такие были, это,
хорошо,
либеральные.
Покажите мне пример из египетской истории.
Вот я не знаю, я как версию думаю, что откуда бы это все взялось, чего бы вдруг.
Ну, потому что, наверное, это в природе человека.
Ой, я хотела сказать, обнило человеческой натурой.
Ну, как бы, если они проявили милосердие, как бы, люди погибли, и они страдают о людях, на самом деле. С их точки зрения, это милосердие. Нет. Тут они вообще не про власть.
Против узурпации власти правыми.
И не важно, кто будет взамен. Главное, только не Биби.
Нет, но здесь же Бог продемонстрировал именно...
Они Бога еще не чувствуют.
Ну как?
Это из той же оперы... Окей, они видят. Но из той же оперы, как «Золотой телец». Они хотели это пощупать.
Нет, ну чисто страхом я даже не...
Я думаю, что это не вере выясненных как бы вещей.
Так вот это, смотрите, так, а вот так это все-таки здесь можно объяснить, вот их вот этот либерализм. Вот откуда он действительно в человеке возникает? Почему они пожалели этих людей, а не пожалели Моше и Аарона?
А что, Моше и Аарон успешно, у него все в порядке.
Все на базе идеологии строится. Если у тебя правильная идеология, ты начинаешь на базе ее анализировать. Жизненные ситуации. Приходишь к определенным выводам. Суть такая, что повар должен быть, так сказать, прикончен. Эмбрио. Хизбалла должна быть уничтожена.
Да, но это не либерализм.
А что делать?
Да, но этот народ, это ж, он не погиб, он вместе с поваром. Это знак симпатии.
Я про это
симпатию к слабым.
То есть они не особо разбирались, в чем вина была, видимо, Короха. Их сам факт волновал.
Да, вина была...
Ситуация.
Да не знали они, в чем вина. Его хотел человек власти, всем понятно.
Не уверена, что всем было понятно. Я вообще не уверена, что основная масса знала, в чем конфликт.
Приходит группа людей, говорят, мы умнее, мы лучше, мы хотим Моше.
Об этом слышал Моше, но это не всем не рассказывали. Об этом знали Моше и Аарон, и сам Корах со своей командой.
Самое главное, действительно, это не так важно. Важно, что да, что вот они погибли, значит, они несчастные, значит, с ним
конечно
надо иметь милосердие, не важно, так сказать, кто был прав, кто виноват, и кто за что боролся.
Вот перевод с Сирии в Европу.
Несчастные.
Бегут не бедные.
Конечно.
Потому что перебраться в Европу стоит очень дорого. То есть это бизнес, это отлаженный бизнес, там свои расценки. Вот они туда едут за, значит, за виллами, мерседесами, значит, там за полным пансионом, а их там размещают как беженцев. Их размещают в каких-то бараках.
Он обиделся.
Вот, и они начинают там насиловать, убивать. Вот, ну, бедные сбежали с дикого этого. Вот, не знают, как себя вести в
Европе. Сейчас они поступают.
Вот.
Ну, да.
Надо к ним проявить милосердие.
Конечно, у них тяжелое детство было.
Да?
Это тоже хорошее аргумент.
Деревянные игрушки.
Да. Но вот откуда...
Да, не сделаю вещь.
Нет, подожди, вот Гулько там что-то пишет, что откуда это у человека вообще вот такое вот берется. Для нас это кажется же диким, да? А вот у либералов это как бы им
это
нормально.
Евреи действительно там преуспели там в экономике, в науке, в общественной деятельности, вот, а это не иначе как дар Божий, вот, а евреи как бы получается испытывают чувство вины за то, что Бог избрал нас быть лучше, чем другие. Поэтому симпатия к этим слабым, которые дикие, которые не хотят быть цивилизованными, вот, потому что их Бог не избрал, но мы будем к ним симпатизировать.
А это чувство, оно встроенное, то есть оно просто у них извращенное. А вообще оно встроено в человека, потому что это же вот то, как объясняется, что, ну, что Бог не хотел дать, так сказать.
Бог не встроено. Как это встроено? Нет.
То, что мы не хотим получать, ну, как бы что-то вот даром. Каждый человек, но он испытывает, так сказать, ему неприятно, если на него что-то сыпется, так сказать, какие-то подарки даром.
То есть девушки это часто... Не всегда, но часто зависит от области профессионального человека. Например, очень часто от людей, там, актеров, журналистов, всяких там творческих профессий, я в основном набирала. Не всегда.
Да, вот, наверное, впрочем, это правда. Бизнес, университетская профессура,
да,
гуманитарная, она вся левая.
Да.
Почему к этому расположение?
Потому что если бизнесмен серьезный начнет либеральничать, его бизнес не построится.
Кстати, это правильно. И ученый должен за базар отвечать, физик, математик и так далее. Должен все подкреплять фактами, иначе не понимаешь. А тут болтать что хочешь. И начинается. Химик, ну и так далее.
Да. Не, просто милосердие понимает неправильно. Милосердие, я хочу это на, я хочу то на, это на, виллу на, машину на.
Если бы каждый из этих милосердных со своего кармана давал, все было бы по-другому.
Это тоже правильно, и это тоже правильно. Ну, то есть милосердие понимает неправильно. Милосердие сделает из человека нормального человека.
Нет,
а это наоборот не способствует.
Смотрите, значит, еврейская концепция. Мы верим, что мое могу и я, шамахатуш мой хам, что все человечество придет к исправлению, будет идеальное общество. То есть все дойдут до какого-то... Все человечество дойдет до совершенства. Значит, кто-то к этому совершенству рвется, кто-то ползет, а кто-то гребет в другую сторону. Значит, в результате зачет по последнему. То есть все должны. То есть все должны там уже
оказаться.
Да. Значит, вот я помню там мой близкий школьный друг, значит, пошел в военное училище. Вот. И он, значит, делился впечатлениями из военного училища. Значит, зачет по бегу, вот. Зачет по последнему во взводе. То есть зачет сдает взвод. Не каждый бежит за себя, а взвод сдает. Так вот, понятно, что есть те, которые сильнее, бегут лучше, есть те, кто слабее. Зачет по последнему. Вот. говорит, так, такой принцип, значит, если кто-то бежит, он не тянет, вот, но его, но он не хочет подводить всех, но он просто не тянет, вот, так те, кто посильнее, они заходят в конец, берут его под руки и
тащат вдвоем.
И не ждут.
Это другое дело.
Вот. А есть тот, который не выкладывается до конца. Вот. Он ведь и за ним тоже пристраивается сзади. Вот. И подставляют приклады под почки. Чтобы он каждым шагом натыкался на это, чтобы он не отставал.
Короче, все.
Также получается, то есть мы на чем провалили все эти программы помощи Африке?
Ой,
это технология.
Так что они есть, стали как дождь.
Потому что то есть сейчас по чуть-чуть начали вот эти вот донорские деньги начали по чуть-чуть иначе использоваться. То есть накормили их раз, накормили их два, сделали им вакцины. Вот. Ну, пришли белые люди, спасли, накормили, хорошо. Вот, жизнь изменилась.
Придут еще.
Да. Угу. Вот. Как-то
приплатить.
Они фотографируют и посылают на весь мир, посмотрите, какие у нас ужасы. Приезжайте, спасайте. Вот. Они не прикладывают никаких собственных усилий,
естественно.
Поэтому начали уже по чуть-чуть умнее. Вот. И пытаются как бы стимулировать, чтобы они сами что-то думали и что-то придумали. Так. Все, идем дальше.
Так вы считаете, что это все-таки чистый либерализм, возмущение на Моше и Арона? Или сколько там было что-то еще?
Я даже не подумала.
Пока мне кажется, что это вот источник истории греха либерализма.
А мне кажется, там еще был страх, что и с ними такое будет.
Почему?
То есть как только они проявят несогласие, и их тоже скушают.
Так они
действительно, да, надо защищать террористов. Потому что, не дай бог, сам попадешь там в израильскую тюрьму. Вот. Значит, надо заранее готовить условия. Вот. Сначала пробив их для террористов.
Ну, как вы далеко пошли.
Я продолжу вас.
Ну, а вот я как-то так и да.
Хорошо. Значит, следующая тема это про туризм. Значит, я нашел очень красивую вещь. То есть это не я обнаружил, я это только дорабатывал. Значит, порошок шлак, да? Значит, порошок шлак, то, что обычно принято называть история с разведчиками. На иврите это хэдмирабель. Вот. Значит, слово «мирабель», оно в этой главе не используется. Оно взято из книги «Творим», где Моше перед смертью пересказывает эту историю и называет их «мирабель».
А в главе «латух».
А в главе используется только «латух». Значит, они пошли в Латур Тарец, Моше послал их в Латур Тарец, вот, а нашим Шашалах Моше Латур Тарец, там и так далее. Вот. Значит, Причем в этой судье слово «латур» используется 13 раз. А во всей главе оно используется 13 раз. Санахи я посмотрел, оно всего 23 раза. Причем, два раза в Сефер Мишлей, когда царь Шломо говорит, что я решил там, Ивудок Латур Матов Ивенат. И на этот счет есть замечательный комментарий Мальбима. Мальбим говорит так, что Латур Ирусоль Лерот Лерот Этмидата Гайти Шеля Махом Микхинат Гай Ебулин Айклим Атопография Цурат Амагурим В Офи Атошави Вот значит, а слово «ларагель» «пирушо» или «рот» – это «цар» «абитхони». То есть, значит, то, что говорит Мальбим, опять же, то есть, чтобы было понятно, слово «туризм» все считают, что оно произошло из французского языка. Как явление, оно появляется в середине 19 века. Значит, есть те, кто спорят в первой половине, те, кто спорят, говорят во второй половине 19 века, потому что туризм появляется от французского слова. Там, оно и пишется там TH, там OU, то есть это французское слово. То, что делает Мальвин, во-первых, Мальвин жил в 19 веке, собственно говоря, да? То есть он уже знаком с этим термином. С другой стороны, Мальбим дает очень красивый комментарий на саму ситуацию. Он говорит, эти 12, они не были разведчиками. Разведчиками были те двое анонимных, которых послал Иешуа. Те были профессиональными разведчиками, они оделись под каких-то торговцев, они знали язык, они знали, как себя вести. Эти были уважаемые люди в обществе, вот, все люди именитые, вот, и их задача была не разведка, их задача была латур, то есть увидеть и суть как бы, комментария Мальбима, что Маше посылает их, чтобы они впечатлились тем, как здесь все хорошо. Пришли и рассказали, это усилило бы, как бы желание в народе поскорее сюда прийти. А то, с чем они возвращаются, значит, по факту получается, что они приносят информацию о там, какие гиганты живут, укрепленные ли города там и так далее. То есть информация, в принципе, о военной разведке. Вот. Но получается такая вещь, что в этом месте, то есть в Торе, слово «латур» как раз-то используется так, как сейчас принято относиться к туризму. То есть это поехать посмотреть что-нибудь То есть по-интуба. То есть увидеть что-то хорошее, восхититься. Вот, вот Жасмином в Харькове. Вот. Я думаю, что если бы послать туда кого-то, значит, с целью разведать, как там живется, вот.
Вы тоже нашли бы и позитивные, и негативные.
Да, глазами туриста они хорошо живут.
Я говорю, чего бы?
Здесь много аспектов жизни. Мы тоже живем в них.
Да.
Они думают, что у нас вот так вот все висит на деревьях, а мы побегом, они там уже ничего не делают. Их потрясло, когда я рассказывала, что в начале своей жизни мне пришлось и нестратами, туалетами, общими, и все такое. Они были в шоке. Они думают, что все, так, подарок. Понимаешь?
Так, подарок. Значит, итак, слово «латур» используется как короткое пребывание в другом месте с целью получения позитивных впечатлений и потом вернуться обратно.
К сожалению, не получили эти позитивные.
Что как получили?
А что же они там это?
Так, значит, за это их потом назвали разведчиками. Вот. Но изначально они были туристами.
Ну, что дали задание быть туристами.
Да.
Они это переехали.
Да.
Им дали задание поискать хорошее.
Да.
И претензии. Ага. Они сделали по-своему, они стали выяснить недостатки.
Вот так. Да. Приходит в голову грех Адама. Но сказал, это не я, это Ева дала мне.
Нет, тут как раз они не отказываются. Но там туризм обычно это в те места, где человек жить вовсе не собирается. Получив удовольствие от тех мест, где там где жить иногда и невозможно.
А мужчин не мог предусмотреть, что этим кончится.
Так, значит, хорошо быть умными нам сейчас.
Тем более это не Маша сам придумал.
Это, это они сами решили.
Нет. Начало главы. Ваёмар Элоким Маше. Шла твоя хорошо. Сказал Бог Маше. Это так начинается. Любая передача любого приказа народу. Mm-hmm. Поэтому тут как раз не видно, что эта инициатива исходила с ним. Как раз тут описывается
как-то... Вообще, как всегда комментируют почему-то, что... Даже Дворим, по-моему, Маше.
Дворим Маше мне сказали,
что вы ко мне пришли и попросили. Да?
Да, только одна маленькая проблема, что Маше это пересказывает тому поколению, которое тогда еще было маленькое.
Да.
То есть это их отцы пришли. Да. Если пришли, то это их отцы. Эти вообще помнить это не могли. Угу. Вот. То есть Маше как раз не тем это напоминает.
Бог заповедовал эту страну, сказал, что она будет вашей, и посылает их с целью туризма, как вы сказали, что посмотреть и не видеть там. Ну,
проверочка.
Это не существуется.
Нет, они не пошли там, чтобы остаться. Они в данном случае поехали.
В данной конкретной ситуации поехали.
Они должны вернуться, да. Перед тем, как приехать, сделать алью, там съездить, посмотреть, как тут живет.
Как раз и не надо.
И не
приехали. Так, продолжаем.
Да.
Это увлекло.
Да.
Хорошо. Да, это значит. Теперь следующая вещь. То есть, в принципе, в этом контексте, да, слово туризм используется как что-то хорошее. Да, то есть сходить, получить хорошее впечатление. Вот. Чего? Вот. Есть в этой главе еще одна судья, где используется это же слово. Это парашат Цицит. В заповеди о Цицит там тоже используется слово
«Ламбург».
Это шлам.
Это третья часть шмаши.
Да, совершенно верно.
Так что лёта дурова халилёгэм, чтобы вы не блуждали, не таскались, не тащились.
Не выискиваете что-то хорошее не свои, не свои.
А,
это
пожалуй,
о, да. Значит, теперь в чем здесь, значит, этот запрещенный туризм? То есть в главе Цицит, да, там как раз туризм явно запрещен. Было татура Харена Вахема, Харена Хема, Харена Занима Харена, да? Значит, фактически, в чем идея Цицит? Идея Цицит в том, что у человека есть какие-то внутренние там яцеры, страсти, влечения. И, соответственно, значит, человек смотрит по сторонам и выхватывает из реальности то, что могло бы удовлетворить вот эти вот внутренние яцеры. Значит, и куда бы он ни посмотрел, на четыре стороны света у него четыре кисточки Цицит. Вот, попадает кисточка Цицит, вот он смотрит на кисточку, она что тут делает, а Бог сказал, а значит есть Бог, а Бог сказал там, это можно, это нельзя, там, это можно при таких условиях. Значит, то есть фактически кисточка Цицит останавливает от, значит, туризма, только уже запрещенного. В чем заключается запрещенный туризм? Значит, это сходить туда, куда нельзя. Вот. То есть это не поселиться там, это сходить, да, сходить и вернуться. Жить я там не собираюсь. Вот. Мне только, значит, прогуляться. И это, соответственно, как бы, то есть это запрет сходить в фантазии, если более четко, в отношения с человеком, с которым ты не думаешь. То есть потом ты думаешь вернуться домой. Вот. И это как раз идет опять же, намек на это есть то, что 12 раз повторяется это слово в истории разведчика, и 13 раз оно повторяется здесь. А 13 это ваш гематриагов. То есть получается, как бы есть туризм, есть разведка, есть туризм разрешенный, есть туризм запрещенный. Это вот такая идея.
Да.
Так. Поехали дальше. Следующая веха взята позаимствована у Рахеля Спектра, якобы это немножко так расширило. Искусство и красная корова. Значит, Рахель как-то бросила идею, что красная корова – это символ искусства. Действительно, потом, когда на самом деле мы знаем, что она не красное оружие. Если бы ее просто называли оружие, то никаких бы таких особых фантазий не было. Да, значит, она должна быть совсем рыжая, там не должно быть даже два волоса другого цвета. Вот, ни черного, ни белого. Вот. Да, это редкое явление, но это не так звучит, как красная корова. Красная это же создает определенные демионаты, определенные фантазии. Значит, от меня отсутствующий у нас тут на занятиях Ефим Богомольный или Кучарных шлет большие материалы.
Конспекты книг.
Да, там конспект, только там страниц на 20.
Кто делает? Он делает конспекты.
Ну, я понимала так, потому что раньше он представлял книги.
Левый глаз, этот Сакс, раньше левый.
А зачем это?
Ну, у него свой поиск. Вот, он прислал конспект книги про искусство, точнее, там, про евреев, классиков мировой литературы.
Ну, вот. Это хорошо, знаете, для урока там, с ученикам рассказать примеры, что сделали евреи там.
Что же сделали евреи? Евреи с искусством.
Нет.
Да, там не понадобится. Вот это мне мешало. Там факты собраны неплохо, а вот выдать какую-то идею там нет. Вот, значит, просто я выписал часть значит, фактов там про евреев классиков мировой литературы, да, там вот Марсель Пруст. Там 1871-1922. Вот, то есть это классика французской прозы. Да? Mm-hmm. Понятно, я только евреев тут и перечисляю. Вся правильность. Нет, там если не евреи, указано, нет.
Андре Маруа. 1885-1887 год. Член Французской академии Морис Брюон.
Да, там умер совсем недавно, в 2009 году. Вот. Он был секретарь Французской академии. То есть это классики французские, да? То есть там Пруст, Маруа, Дрюон, там Эльза Триоли, да, в 70-м году умерла. Вот, лауреат Гонкурской премии. Там Прима Леви, итальянский поэт и прозаик. Прима Леви. Значит, мне больше всего понравилось польские классики. Значит, Станислав Ежелец, да? Он умер в 66-м году. То есть он умер сильно после войны. Есть тот польский антисемитизм, вот, тем не менее, классик польской литературы Станислав Ежелец, классик польской литературы Янош Корчак, классик польской литературы Юлиан Тувин, это все, они все послевоенные. То есть там Тувин умер в 1953, но Корчак, понятно, в 1942, да? Вот, Ежелец в 1966 году. Там. Кафка, да, стал классиком австрийской литературы. Значит, там знаменитая французская школа живописи. Все эти там Модельяне и Компани. Вот. Там, когда берешь список, оказывается, не евреев, там было двое. Значит, из них художником был только Писсаро, из этих двух не евреев. Пикассо, слегка.
И то не факт, что у него не было каких-то корней.
Неизвестно, по крайней мере,
интересно,
он спасал евреев.
Да, в Википедии записан список молдавских писателей.
Одни евреи.
Молдавские.
У меня вообще такое ощущение, что в Российской империи искусством, наукой и так далее занимались в основном евреи.
Так, вот. И это не только в Российской. То есть там в российской главное можно говорить про советское время, но еще до советского времени там Куприн участвует в большом споре там по поводу, значит, того, что евреи, оставьте нашу русскую литературу, не лезьте в нее.
А кто же не останется?
То есть это значит, что было уже какое-то сильное явление на тот период. Там, а вот это вот то, что я начал говорить про французскую школу живописи, вот, это потрясающе там. Какие-то непутевые еврейские мальчики из там местечек там Белоруссии, Украины, Польши, Италии, Венгрии бежали, потому что бежали в Варшаву сначала, потому что там была неплохая художественная школа. И как-то подешевле, там было много евреев, там можно было как перебиваться, можно было как-то выжить. А потом они бегут в Париж. И становятся французскими классиками. Вопрос, что? И действительно, когда мы уже привыкли к тому, что евреи стали классиками, то есть евреи внесли вклад там, в мировую науку, в мировое искусство, в мировую там, общественную жизнь. Там вопрос, что толкало этих людей так рваться в искусство?
Видимо, не было другой возможности проявить себя или какие-то...
Но если у них был талант.
Да, они же таланты. По таланту ушли.
Самовыражение.
Ну, живя в местечке, невозможно было проявиться никаким образом. Даже если он там и стал бы рисовать.
Хорошо. Значит, у нас есть, если мы ограничимся только писателями, у нас там 19-20 век подарили массу писателей еврейских, там Наидиш, Шолом Алейхем, Перец, этот Мендель, Мохерсфорю. Там,
ну и знали их только в еврейской среде.
Да неправда. Там этот Баша Лизингер, лауреат Нобелевской премии, значит, могли проявить себя и в еврейской среде. Там, если мы посмотрим реально, то большая часть евреев, классиков мировой литературы, живописи, культуры, они отрывались от своего еврейства. Они редко у кого можно увидеть такие прозрачные еврейские концепции. как раз наоборот, они становятся классиками тех народов, в которых они себя выражают.
Так что же такое?
Что там еврейского у Кафки? То есть надо очень долго рыться. Там, да, я слышал один курс, где сравнивался там замок сравнивался с там идеями Рабинахма.
Ну, сама идея еврейская принесение цивилизации в этот мир, принесение человеческих каких-то ценностей, которые есть именно в Торе, в народ.
Гоням.
Да, давайте будем сына.
Ну, мы же для других народов развиваем.
Сначала для себя, а потом уже для
других. Ну, вот они для себя развились и понесли это в мир.
Ну, причем здесь Кафка, у него не было задачи еврейской искусственности.
Это не на уровне понимания, это на уровне внутреннего ощущения.
Еврейские ценности.
Об этом и говорили.
То, что я и сказала.
Значит, если поручение, есть искусство еврейское по форме, есть искусство еврейское по содержанию, есть вообще искусство. Значит, еврейское по форме, значит, это вот картины типа печальные еврейские глаза, или там, значит, человек в талите у стены плачет. Вот. Это еврейская поклонна. Вот. Кто тут будет спорить? Вот. Еврейское по содержанию может быть каким угодно. Вот. Шикарная, там, гениальная еврейская идея в фильме «Ирония судьбы», там, как это, «Без легким фактом».
Это какая?
Значит, не сейчас.
Матрица. Сплошная, вот я тоже думала. Просто популяризация еврейская. Абсолютно все.
Да, только они все близки.
Да, да.
А там же зло это самый главный был. Ну, типа Бога.
Он же вам
очень правитель.
Не, ну он не такой.
Да, но он же какой-то там злодей.
Нет,
там друг с дружкой ссорился, убивал.
Справедливость восстанавливал.
Кто?
Кто на что учился?
А Булгаков тут не был.
Я тоже не нашла.
Вот Толстой, кажется, успел.
Серьезно?
Ну, говорят, по крайней мере, про последний год.
Чудес, что ли?
Да.
Серьезно? Это я вообще первый раз слышу. Серьезно?
Что?
Гиюр, оказывается, принял Толстой.
Слышал, что он причем в церкви был? Предан анафеме, да, и...
Его изображали в сумасшедшем шансом. А я
просто
думала, что он под конец жизни
антисемитом стал, да?
Нет, ну что ходил там босиком по...
Ну природный человек стал.
Так он потому ушел из семьи, что там кошерно.
Что там они выкрыли кресты.
Кресты, да.
Ну давайте к искусству вернемся.
Если так, конечно.
Я даже не в конце.
Теперь действительно возьмем вот эту вот идею, что да, если мы берем главные концепции иудаизма, то это тикун отцми, тикун олам. Так вот получается, что вот эти вот евреи, которые пытались убежать от своего еврейства, там Корчак, наверное, почувствовал себя евреем, только только по дороге на смерть. Вот. До этого он себя евреем не считал.
Ну, бьют-то не по паспорту.
Значит, вопрос самоощущения. Они не считали себя по форме евреями. Они убегали от еврейства по форме, но по внутреннему содержанию получается,
давали,
что они
внесли
вот эту вот искру, как раз, это тикун ола. Так вот, это исправление нет. Так вот, если взять идею Рахили, что красная корова это искусство, то есть это для чего нужен пепел красной коровы? Это очищает. Очищает душу человека. Это тагара. Вот. То есть искусство призвано очищать душу человека. У искусства есть служебная функция. Есть назначение. Причем, если мы посмотрим там нет, это искусство, если мы берем по Торе, то искусство несет служебный вкус, оно очищает людей.
А это я
и приближает Бога. Это технология.
А свиньи как это тоже ведь искусство как-то
очищает? Очищало ли оно
самого несущего?
Самого несущего это вопрос.
Но нет, я думала тех, кто читал.
Я понял, да, да, этих, конечно, да.
То есть это канал, через который Бог несет свою идею, используя способности человека и как бы пространство. Ну, инструмент.
Да. Причем, ладно, сейчас проговорю эту идею. Посмотрите такую вещь. Есть абсолютно замечательный мидраш, который меня бесил многие годы. Вот, значит, что красная корова, к чему выбрана красная корова? Вот. Потому что корова это мать тельца, теленка. Вот. И красная корова, значит, она
пришла
исправить грех тельца.
И меня это весит.
Вот. Значит, где кура, где твой дом? Значит, грех тельца это авода зара, это дело потомства. Значит, красная корова очищает от. Значит, от туматмет, от нечистоты от мертвого тела. Вот. Это абсолютно разные вещи. Вот. И чего вдруг связывает, значит, эту позднее родившуюся красную корову с этим тельцом? Только потому, что они вот,
может быть, просто телец сам по себе олицетворение земли и создание золотого тельца это было нарушение именно изначальности земли как цельного пространства.
Значит, если разразнить вас больше, то есть другой мидраш, что вот этот вот самый Атон это ослица Билама. Это мать того самого осла. Вот. А тот самый осел у нас, значит, на котором Авраам ехал на Акиду, Шулахэмпойма Хамор, это осел, на котором Машех едет в Иерусалим.
Это я слышала этот мидраш уже.
Так что...
Этот мидраш я уже слышала. Нет, у меня все-таки, вот вы помните, я когда-то задала вопрос, что именно корова, именно красная, идет ли это от олицетворения земли Израиля, красная земля?
Почему?
То есть как бы очищение землей, очищение коровы, это очищение землей фактически, превращение в пепел.
Значит, где-нибудь на драж вы тянете, но надо дорабатывать.
Смотрите, например, очистить камень можно, положить его в землю.
Можно.
И ножик.
А глиняную чашку положить в землю не очистишь. Ее надо разбить, а потом заново склеить. И тогда она станет чистенькой. Вот. Человека легче убить, чем очистить.
Но тем не менее корову придумали.
Да.
Что он имел в виду?
Что-то Бог дал. Нашему Богу это не понять. У нас ограничено.
Вот если мы возьмем, попытаемся перевести этот метраж, что корова, что красная корова очищает от греха тельца, то в принципе, если мы заменим красную корову на искусство, а тельца на идолопоклонство, то получается, что такое идолопоклонство? Это неправильное использование коаха мадаме, силы воображения.
Да.
Вот. А искусство, оно очищает Бога.
Оно это воображение направляет.
Сила воображения. Бог мы дам. Сила воображения. А искусство, оно призвано очищать силу воображения. Теперь, значит, в искусстве произошло несколько показательных вех. Значит, я выделю две вехи в 20 веке, которые очень сильно... То есть это... Тут не надо оценивать художественность. Надо оценивать это как вехи в искусстве. То есть легче, опять же, так как в литературе это тяжелее видеть, это легче видеть живопись. Значит, первая веха это Малевич. То есть Малевич это убийство формы. То есть Малевич убил форму в искусстве. Этот черный квадрат сам по себе как произведение искусства ноль. Как веха в искусстве, это очень важная веха в искусстве.
Идея.
Идея, что минимизации формы. Они последовательно, это целая школа, они последовательно к этому шли, фактически показав, что искусство находится не в произведении. Искусство – это то, что возбуждает воображение человека. Искусство – оно внутри зрителя. Художник – это тот, кто сумел возбудить это воображение. То есть Малевич своим квадратом убил форму в искусстве. Отрезал искусство фактически от формы. То есть дальше на него никто же не пошел.
Надо было и квадрат убрать. И рассказать, что вот на этом чистом листе это искусство.
Да.
Я такое уже видела. Да, сейчас такое. Стоит чистая белая стена. Стоишь возле этой стены и думаешь, и чего тебе там приходит?
Смотрите, а классические буддийские медитации там. Берешь листья бумаги.
Да, я только про медитацию подумала, да. Медитация это чистое искусство.
И квадрата не нужно. Вот только точечка. Чего? Величие художника заключается в том, что ему удалось возбудить ваше воображение. То есть там любая, не знаю, картинка на стене, она остается частью декора, сколь угодно совершенно она бы не была. В тот момент, когда человек в нее погрузился, она ожила, она стала произведением искусства. То есть в этом разница между греками и римлянами. Потому что для греков, у греков было понятие искусства. Вот. А римляне – это жлобы. Они этими статуями украшали бани. То есть для них это было частью декора.
Ну правильно, они делали себе идолы.
Они не делали себе идолы. Это правильно. То есть греки, они восхищались, они поклонялись этим культурам. Вот, плохо, конечно. Вот. Вопрос, хорошо ли как римляне?
Ну, это другой маятник, в другую сторону пошел. Это две стороны маятника.
Это не две стороны. Искусство проходит определенные вещи.
Да.
Вот. Значит, это вех. То есть борьба с формой – это демонстрация, это развитие теории искусства. Следующая веха – это Дали. Дали убил мораль.
О, вот это вот на его картины типа смотрим.
То есть не надо смотреть на его картины. То есть по поводу Дали есть, я взял с собой Оруэлла. Оруэлл написал по поводу Дали. Оруэлл написал статью, он же был журналистом. Как раз лучшее его произведение это 1985 и 4, да. Из «Катафирма» как раз-то они-то с большим опозданием выходят в свет. Из «Катафирмы» там вообще года 4, по-моему, у него не брали. Жена издателя сказала мужу, что я с тобой разведусь, если ты это напечатаешь.
Правильная женщина.
А в чем это?
Она книжки читала. Она была не просто жена издателя, она еще и читала книжки.
Это красивая пародия на социалистический суд. Так вот, у него есть такая, но статьи как раз они выходили так, печатались быстро. Вот. Статья «Привилегия духовных пастырей» под заголовок «Заметки о Сальвадоре Дали». Вот. Значит, и он пишет большую статью, которая как анализ книги Сальвадора Дали. То есть тот выпустил свою автобиографию, значит, и значит, все-таки даже джентльмена, вот он по Дали проезжается вдоль и поперек. Вот я зачитаю несколько цитат. Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с прямой и неприкрытой атакой на благоразумие и благопристойность. Более того, на саму жизнь, поскольку некоторые из полотен Дали способны отравить воображение не хуже порнографических открыток.
Точно.
Можно спорить о том, что Дали совершил и что вообразил, но ни в его взглядах, ни в его натуре, нет даже самых минимальных человеческих привычек. Он так же антисоциален, как и блохан. Другое место. Попробуйте сказать, хотя Дали и блестящий рисовальщик, но он грязный мелкий негодяй, и на вас посмотрят, как на дикаря. Попробуйте сказать, что вам не нравятся гниющие трупы, что люди, которые гниющие трупы, и что люди, которым гниющие трупы и вправду нравятся, психически больны. В ответ выскажу предположение, что вам не достает эстетического чувства. Раз в манекене гниющем такси удачна композиция, скажет вам, эта картина не может быть ни упаднической, ни омерзительной.
Я думала, я еще не понимаю.
Другая цитата. И мы увидим, что защитники Дали требуют для себя чего-то вроде привилегии духовных пастырей. Художник должен быть свободен от нравственных норм, которые связывают простых людей. Стоит произнести волшебное слово искусство, и все в порядке. Гниющие трупы, сползающие по ним улитками, нормально. Пинать головку маленькой девочки нормально, даже фильм типа «Ляш Деор» нормально. Нормально и то, что Дали годами нагуливает жир за счет Франции, а потом как крыса трусливо бежит, едва на Франции нанесла опасность. Коль скоро вы умеете писать маслом достаточно хорошо, чтобы выдержать тест, все будет прощение.
Хорошо написано.
Пронесу последний абзац этой статьи. Значит, вот вкратце суть жизни Дали. То есть он тут делает анализ и художественных техник. То есть он так, хорошая статья. Но почему его операции именно такие? Почему так легко продавать ужасы вроде гниющих трупов просвещенной публики? Mm-hmm. Вопросы эти для психолога и критика социолога. Марксистская критика легко разделывается с такими явлениями, как сюрреализм. Это, кавычка, буржуазный декаденс. Далее идет игра фразами «трупный яд», «разлагающихся класс родителей» и все. Но хотя это возможно и устанавливает факт, но не определяет связи. Все равно хочется узнать, почему Дали склонен к некрофилии, а, скажем, не гомосексуализму. Почему рантье и аристократы расступают его подобно, вместо того, чтобы охотиться и предаваться людям, как это делали их деды? Простое моральное неприятие не позволит двинуться дальше. С другой стороны, нельзя во имя беспристрастности делать вид, будто картины типа манекена, минующего в такси, нравственно нейтральны. Это больные и омерзительные картины, любое исследование должно отталкиваться от этого факта. 1944. Значит, то, что делает... То есть Орел очень четко почувствовал феномен Дали. Дали сам он не сразу пришел к своей идее, к своей волне, но то есть он не первый, кто пришел к этому. Скажем так, я приведу несколько сейчас цитат, вот, чтобы было понятно, что Дали здесь совсем не первый, кто пытается отделить искусство от морали. Но он в этом преуспел. То есть он довел это до пси. То есть и не важно, что он рисовал, не важно, какие образы и какую энергетику излучали эти полотна. Эти полотна продавались при его же жизни за баснословные деньги.
А почему? Потому что у людей есть стремление...
Не потому что людям хочется утром выйти там в зал своей комнаты
и увидеть эту
комнату, и под чашечку кофе окунуться, значит, в манекен гниющий в
таксе.
Почему это нормально?
Потому что мода, имя, то же самое концепция.
Да, но так что,
смотрите,
а почему на него мода?
Какие деньги? А другой может в 100 раз лучше.
Так а почему мода на него?
Потому что это веха в искусстве, в развитии искусства. Понимаете? То
это не, это же не развитие искусства, это
какое-то, да, вот это омерзительное, вот точно.
У человека есть и верх, и низ. Вот это возбуждало нижние какие-то вибрации. Это сегодня возбуждает точно так же.
Этот фильм мы уже люди любят смотреть, да? И всякие триллеры, где идет кровь и, так сказать...
Вот пару цитат, значит, подчеркиваю, что, да, ну, прочитаю сначала фразу. Нам нужна религия ради самой религии, мораль ради самой морали, искусство ради самого искусства. Виктор Кузен в 1818 году. За 100 лет, да? Вот. Пушкин тоже высказался. Поэзия выше нравственности. Или, по крайней мере, совсем иное дело. Чем иное?
Он что, у него был талант в нем.
У поэзии эстетика не больше общего, чем у живописи. Стивена Уоллеса. Оскар Уайльд много тут бросил камней в этот огород. Значит, эстетика выше этики. Повторяю, эстетика выше этики. Она принадлежит к сфере более высокой духовности, становления личности, даже обретенное ею чувство цвета, важнее обретенного понимания добра и зла.
Все его произведения сами про этику, да, между прочим. Для того же пресловутого Дориана Грея портрет.
Высказывание очень жесткое и резкое. Это Николас Дома Савина. Значит, в кавычках «приносить пользу обществу», закрыли кавычки, есть претензия, в скобках, или оправдание проститутки. То есть что? Искусство не должно служить. То есть претензия искусства приносить пользу обществу, это очень дешево. Искусство, оно должно быть ради искусства.
Ради искусства, да.
Так вот получается. Я объяснять не буду. Вот. Значит, что... Гениальное высказывание, это французский писатель, с колоритной фамилией Андре Жиль. А высказывание, то есть гениальное высказывание, искусство – это сотрудничество Бога с художником. И чем меньше художника, тем лучше.
Это точно. 100%.
Значит, если мы всерьез возьмем идею Мидраша, что корова, красная корова взята для искупления тельца, греха тельца, то получается, что искусство служит очищением неправильного использования силы воображения. Равкук на открытии Иерусалима, на открытии Бецалеля написал замечательную статью. То есть, тогда в него летела грязь со всех сторон, и слева, и справа. Вот. С одной стороны, значит, сам в Европе льется еврейская кровь, а вы тут создаете школу искусств, там, с другой стороны, там левые говорили, вот что этот бородатый сюда приперся, значит, религиозные говорили, он пошел лакшир это хазир, значит, а он пришел и сказал такую вещь, что развитие искусства необходимо для развития и очищения кох мадамэ, воображения, а это необходимо для восстановления практичества.
Да. Кстати, по поводу медитации, если серьезно медитировать, то голова очищается, и тогда образы, которые появляются, они сильно отличаются от того, что можно увидеть с замутненным сознанием.